მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» историк Лев Лурье расскажет о работе над новой биографией Лаврентия Берия, а наш первый гость – голландский кинорежиссер Маша Новикова. В конце марта на фестивале документального кино в Гааге состоялась премьера ее фильма «Груз 200. Необъявленной войны». Это картина о российских солдатах, которые несут войну на украинскую землю, и об их матерях. С Машей Новиковой беседовала наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Вот уже много лет Маша Новикова снимает тяжелое, но бесконечно человечное кино. Новый фильм поставил перед ней мучительные вопросы. Неужели российская армия, как исламское государство, торгует пленными? Неужели не вернуть старых друзей, вдруг посвятивших себя борьбе с западной цивилизацией? Опять почему-то напрашивается сравнение с исламским государством. И, наконец, пожалуй, самый страшный вопрос. Неужели у матери можно купить любовь к сыну и память о нем? Говорит Маша Новикова.
Всегда вот на войнах в России, что война в Чечне, и всегда говорили «Груз 200». То есть, когда я в 2000 году первый раз вот попала, собственно говоря, в Грозный, и вот в Ростове-на-Дону как раз тогда мы снимали в этой лаборатории, где опознавали останки, и всегда говорилось «Груз 200», то есть это такое нормальное слово. И тем более, что оно как бы в Украине точно такое же «Груз 200», они тоже все говорят «200-й». То есть раненые 300-й, убитый 200-й.
Это как... А почему ты не назвала 200-й? Было бы оригинальнее.
Кстати, да, видишь, как, ну, по-голландски, наверное, трудно или по-английски перевести. Потому что это, как, не знаю, как какая-то игра в морской бой, знаешь, да, там А2, F5, типа, убит, ранен, убит. Вот, такое циничное, конечно, слово. Оно было раньше как слово «табу» во время афганской войны. А, в принципе, вот в армии оно, я так понимаю, везде и в Европе, и Америке употребляется как «карго 200», да? Но у нас оно вошло в быт, потому что у нас война постоянная, к сожалению. Ну, поэтому, да, и вот если открылось там несколько, 3-4-5 сайтов, которые назывались «Груз-200», там назывались «Груз-200 из Украины в России» или просто «Груз-200», а мы назвали фильм вот «Груз-200. Необъявленной войны».
Ну, ты узнала, что... Автор одного из таких сайтов оказалась женщина, которой невозможно доверять. Сначала ты ее снимала в фильме, а потом ты мне рассказала, что тебе пришлось полностью вырезать все сцены с ее участием. Не могла бы ты поподробнее рассказать эту историю?
Да, как-то я нашла много таких вот сайтов, «Груз-200», я за ними следила, читала, и одна из как бы, ну, авторов или соавторов, сподвижников одного из сайтов была мне знакома, Елена Васильева, по старым временам, еще когда я снимала фильм об оппозиции в 2006-2008 годах, Елена Васильева из Мурманска. Я ее нашла и думала, что вот в Мурманске она, ну, съезжу к ней в Мурманск. Потом оказалось, что она уже из Мурманска в Москву уехала. Думаю, ну, поеду к ней в Москву. Но все как бы у меня не было денег, я только все планы строила, что вот поеду. Потом вдруг оказалось, что она в Киев. Как бы по ее словам сбежала, потому что в Москве ее преследовали, угрожали и так далее. Ну, и вот как раз я все равно ехала в Киев, естественно, ну, в Украину. И я там с ней встретилась, и, в общем-то, как бы вначале я думала, что, ну, она там такой, как бы, связующий немножко персонаж, она мне казалась, фильма. Но очень быстро у меня к ней появилось какое-то неприятное чувство, недоверие. У меня всегда такое какое-то есть странность, что когда я кого-то вижу через объектив, хоть фотоаппарата, хоть камеры, а так как я сама снимала, то я это видела вот именно через глазок, у меня появляется чувство как бы там любви или нелюбви к какому-то персонажу. А мне очень трудно, когда один из моих главных персонажей, который вызывает у меня какое-то чувство неприятное, подозрительное. Ну и вот потом мы вместе поехали в зону АТО, антитеррористических операций, и нас сопровождали там, как бы нас охраняли, нас сопровождали, и мне очень было неприятны какие-то моменты из ее поведения, как она себя вела, и ребята даже эти СБУшники прозвали ее Королевна, потому что она там все время на каких-то одеялах, там у нее были с собой одеяла и подушки, когда все ехали в каком-то там мини-автобусе, и Вот. Но самое ужасное было, что когда она приехала, у нее, видимо, уже начались какие-то, и стали ее подозревать, и начались неприятности у нее вот со службами этими украинскими. Она написала вдруг на Фейсбуке, что они ее там специально мурыжили, специально там колесо проткнулось. Пришлось спать на холодном бронежилете, и поэтому она простудила ухо. Это вообще полный бред, потому что она спала, говорю, на подушках, на одеялах в автобусе. Ну, это минимум такой мини-автобус. И пила там коньяк и сгорала, не знаю. И простудила ухо, потому что она постоянно выходила курить на каждой остановочке. И врать про то, что там специально какое-то прокололи колесо, чтобы она куда-то там не попала на какую-то встречу, это такой бред, потому что мы вообще там убегали из Мариуполя. Им поступили данные, что будут бомбить российские войска, будут бомбить Мариуполь. Мы там объезжали за много-много километров. Как раз перед этим был автобус обстрелян. Это как бы по этой дороге было опасно ехать. И тут еще у нас еще и сломалось как бы вот колесо. Это было как бы для всех очень неприятно, потому что ночью в темноте пришлось свинтить там нашими фонариками, чтобы менять это колесо, чинить. То есть это было достаточно, понимали то, что это небезопасно. Мы все должны были одевать эти каски и бронежилеты тоже. И когда я это вранье, это увидела, я просто написала в открытую, что Лена, зачем это вранье, почему ты льешь грязь на людей, которые нас там защищали. И буквально через несколько дней я услышала о том, что ее подозревают, ее прослушали, и в прослушке она общается с человеком из органов безопасности России, с которым она обсуждает очень грубо и очень цинично обмен военнопленных, за которых она там хочет по 10, по 15 тысяч долларов.
То есть она говорит родственникам украинских военных, которых взяли в плен сепаратисты, она говорит им, что она как посредник выступает между сепаратистами.
Ну, даже не между сепаратистами, между русскими, потому что они находятся в России. Их в России в плен забрали.
И а как... кто их в России в плен забрал?
Русские войска. Как бы, когда находишься на территории Украины, то как бы нет такого понятия, что там есть они или нет. Там все знают, что есть российские войска. И переговоры официальные действительно ведутся. И они ведутся с Россией, с российскими военными по обмену пленных. Иногда меняют всех на всех. Иногда кого-то там выменивают. Если даже там и есть какие-то, может быть, денежные вопросы, то они очень всегда закрыты, и об этом никто не говорит, естественно. А она вот как бы обсуждает, причем так цинично, грубо обсуждает там 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов там со своими какими-то контактами. И там типа, ну, откровенно говорит, что она там себе хочет оставить. То есть,
иными словами, она говорила родственникам военнопленных, что взявшие их в плен российские войска хотят определенный выкуп или взятку,
да.
Сама брала себе часть, потому что она, это был их бизнес совместный с российскими военными.
Да.
И это ты видела в открытой ее переписке по скайпу
это
с кем-то.
Не переписка, это просто вот она по скайпу, это вообще удивительно, мы думали, да, я, например, не думала, что скайп можно так снять, оказывается, в скайпе, уж не знаю, где там эти были у нее прослушки.
А, это была видеозапись ее видеоразговора.
Просто с сигаретой в зубах перед экраном своего этого портативного компьютера, значит, это все это говорит, там с каким-то геной какой-то там, как они думают, ветеран ФСБ. Вот, и она это все с ним обсуждает. И...
Так а получается тогда, что этих ребят в плен берет ФСБ или это кто-то отставной из ФСБ?
Знать бы, но во всяком случае российская армия их берет в плен и куда-то их там в Россию. Она их запугивала родственников, она говорила им, что они куда-то там в рабство, в Дагестан уезжают, что их на органы продают. То есть это мне всегда казалось диким бредом просто. Я этих вещей никогда не записывала в своем фильме, даже когда она говорила то, что... И потом задним числом я стала понимать, что она их просто запугивает. Но представляете, как родственникам, что слышать, что там его продадут на органы, да, конечно, они там готовы собрать откуда-то эти 10 тысяч долларов и отдать этой женщине с надеждой, что он живой вернется.
И в итоге перестали пускать в Украину, да, после
Нет,
этого?
Она как бы жила в Украине, но просто ей, видимо, не стали продлевать там вид на жительство, как-то выждали какой-то момент, и она вот буквально вчера мне сообщили, что она уехала навсегда в Израиль, а сегодня утром я увидела в Фейсбуке, кстати, у Ольги Романовой, что она задержана в Израиле, Израиль собирается ее переслать в Россию, не хочет ее принимать. И там вроде какие-то такие вещи, что она там помощница того-то, и помощница того-то, и Немцова приплела, и Каспарова, что, конечно, ужасно коробит всех нормальных людей, которые читали этот пост. Отвратительно, что теперь как бы Немцов погиб, и теперь она там... Она буквально через день после того, как он погиб, она написала вообще, что он там свою книгу пишет по ее данным, что она там его помощница. Это полный бред. Я знаю совершенно точно, что у нее никаких контактов с Немцовым не было. Как бы на Фейсбуке мы все друзья. Я и с Ходорковским друзья, и с Немцовым была друзьями. И так же там и она, и очень многие из нас. Но это не значит ничего. Ну так, как бы Елена Васильева сначала, я ее очень много снимала, и интервью, она как-то была таким каким-то связующим немножко у меня звеном. Но когда мои сомнения в ней подтвердились, и мне сообщили, что она там чуть ли не шпионка или аферистка, по крайней мере, я ее стала вырезать из фильма. И получила огромное какое-то облегчение, хотя, конечно, это мне огромное время занимало, потому что нужно было чем-то что-то другое вместо этого как бы соединять эпизоды фильма. Но я ее вырезала, все ее присутствие, голос, тело. Потом в каком-то кадре там одна нога ее видна, в другом кадре там ее рука видна. Ну, как бы невозможно было уже это вырезать. Ну, в общем, вот все, что можно было, я все с большим удовольствием вырезала. Но она, конечно, стала говорить, что это все фейк, что это все подлог, что записи не настоящие. Но, к сожалению, мне сказали люди, которые это прослушали, сказали, к сожалению, настоящие.
А как вот, Маш, тебе кажется, много таких вот есть людей, которые позиционируют себя как правозащитники или посредники, или помощники, а на самом деле делают на это либо деньги, либо, я не знаю, вообще как-то доносят? В общем, совершенно не являются теми, за кого они себя выставляют.
Видишь, как вот это лично мне пришлось столкнуться с этим человеком, и я могу сказать, что да, я ей не доверяю, и не знаю, там числится ли она там как какой-нибудь офицер ФСБ, или она просто любитель, и просто за деньги, как мне многие в Украине объяснили, что ну, она, скорее всего, просто жадная из-за денег, как-то вот такие подлые вещи делает. И, конечно, это очень страшно говорить, как бы обобщать, потому что я больше таких случаев не знаю. Но единственное, что очевидно совершенно, что на территории Украины провокаторов полно. И год назад было полно, и вот там в моем фильме, ты помнишь, есть, когда в Харькове они рассказывают, как из Белгорода автобусами приезжали. И это совершенно очевидно, что там тоже провокаторов полно. И ну, слышишь какие-то истории, что уже там в 2011 году уже в Крыму это вся эта вот провокационная работа такая диверсионная шла, когда людям внушали постоянно, что там фашисты.
То еще задолго до Майдана эта операция уже началась?
Ну да, как бы оранжевая революция, которая произошла там задолго до того, она уже напугала ведь Россию. И потом им удалось на какой-то период поменять что-то, да, что пришли к власти их кремлевские люди. Но, видимо, конечно, там тоже не совсем дураки сидят там в наших органах, в российских органах безопасности. И они вели диверсионную работу на случай, что если Янукович не удержится, а он бы, конечно, не удержался, если бы Майдан не Майдан, на следующих выборах он бы все равно, видимо, провалился.
У тебя очень интересно в фильме прозвучало насчет гуманитарного конвоя. Обычно ищут что-то в самом грузовике, не везет ли этот конвой какое-то оружие или еще что-то, что совсем он не должен везти. А там у тебя в фильме звучит, что, оказывается, надо смотреть на того, кто там сидит в водительской кабине, что, возможно, это те, кто затем выступают операторами какого-то сложного военного оборудования, которое поставляется другими путями, перебрасывается в Восточную Украину.
Ну, вообще, это все очень наивно и смешно, когда там в России считают, что это действительно какие-то шахтеры, которые вдруг взяли и сели за, там, ладно, танк еще, ну, ладно, на танке я тоже в Сибири управляла после нескольких рюмок, когда тебе говорят, на, порули, типа. Но это одно дело, а тут же артиллерия. Я не знаю, у меня папа был артиллерист, и он там, не знаю, в этом артиллерийском училище, по-моему, чуть ли не полгода учился, прежде чем получил какое-то звание и смог как-то управлять, не управлять там сразу, не знаю, этим оружием. Вот там есть у меня кадры, где въезжают артиллерийские машины с артиллерией. Это взято с Фейсбука, с как бы друг моего знакомого. Это лимоновцы интербригады, которые добровольно действительно приехали туда. Это не армия. Один из них, у него кличка Инженер. Он артиллерист по образованию. Он постоянно пишет сам, что он там уничтожил столько-то там укров, как они говорят, и так далее. Потом он уехал в Россию, потом он появляется и сделал такой как бы сам клип, поставил у себя. Ну, это тоже на Ютьюбе, конечно. Называется «Возвращение инженера». И вот он с этими машинами, груженными вот этими артиллерийскими устройствами, возвращается на территорию Донецкой, там, Луганской области, чтобы воевать дальше. То есть у них, у украинцев все знают, что если какой-то, например, были какие-то бои, потом вдруг затишье, это значит, что жди нового гум-конвоя. Потом опять начинаются какие-то бои. Но кроме гум-конвоев тоже, опять же, говорят, ну что все эти гум-конвои, ну это мелочи, ну железные дороги же есть, это все открыто, это Дебальцево, это же был железнодорожный такой узловой станции, и очень важный, поэтому было ее, видимо, русским завоевать. Это все очень просто, просто едут постоянно поезда и везут все это. И жители Белгородской области, люди, которые приезжают туда, на стороне России, они видят это постоянное передвижение военной техники российской.
Я никак не могу понять, вот помимо того, что сейчас появляются все больше свидетельств очевидцев в сети, там, я не знаю, появляются такие вот фильмы, как твой, потому что еще другие западные журналисты тоже туда приезжали, насколько мне известно, делали подобные фильмы. Почему до сих пор официально на международном уровне как бы считается, что нету неопровержимого доказательства прямого участия России в этой войне? Вот это я никак не могу понять. С учетом того, что существуют все-таки возможности спутниковой съемки, масса всяких там, я не знаю, беспилотной съемки любой. И уже есть столько просто видео и свидетельств и всего.
Нет, ну, на самом деле ведь эти свидетельства, они же и они приводятся где-то, вот говорится постоянно на каких-то разбирательствах, просто умалчиваются как-то специально, это не то, что там разведка этого не знает, я уверена абсолютно, и где-то даже иногда это проскальзывает, что американская там какая-то разведка действительно какие-то там съемки ведет и знает, и видит скопление российских войск.
Радио «Свобода. Культурный дневник». С режиссером Машей Новиковой о фильме «Груз-200. Необъявленной войны» беседует наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Я понимаю, что это в России умалчивается, но вот мы живем в Амстердаме, мы включаем голландское телевидение, и там никогда никто не говорит, как само собой разумеющийся факт, что Россия ведет войну с Украиной. Никто почему-то на Западе этого до сих пор тоже не говорит открыто, как будто это нечто недоказанное. Хотя большинство здесь людей, слава богу, осознают это и так думают, но тем не менее журналисты не позволяют себе этого сказать. Вот так вот, как будто это уже доказанный факт. Вот мне непонятно, когда же наконец это станет таковым.
Ну да, Соня, я уже полгода этим постоянно ежедневно возмущаюсь. Я каждый день включаю НС-журнал с надеждой что-то новое увидеть. И все время это повторение гражданской войне. Если какие-то обстрелы, то одна сторона винит другую. Какие-то такие общие рассуждения. Извини, если ты журналист, и ты находишься там, то говори с людьми. Вдруг проскальзывает какое-то там маленькое интервью, когда человек говорит, да, стреляли из наших домов, там сепаратисты, скажем, поэтому потом стреляли по нашим домам. Так развей эту тему, потому что это же известно, об этом тоже очень много есть на том же Ютьюбе, каких-то местных съемок, когда сепаратисты, скажем, вместе с русскими, я не знаю, стреляют специально из жилых домов, потом перебегают в другой дом, а украинцы, как бы у них тоже, это же расстояние, надо понимать, 10 километров, 20 километров, они не видят откуда, но у них фиксируется точка, и эта точка, по ней стреляют назад. И именно на это рассчитывают эти там русско-сепаратистские силы, что по ним будут стрелять, а рушатся дома. Они-то оттуда убежали, а какие-то жители там остались.
В России очень часто слышишь, что вот, значит, информационная война, что на Западе только все время чернят Россию. Это я еще раз повторяю, что включаем и голландское телевидение. Там настолько изо всех сил стараются подать якобы объективную картину, что из-за этого звучит масса вот такой вот дезинформации, лжи со стороны пророссийских каких-то якобы аналитиков.
Да. Это, наверное, какие-то там экономические, не знаю, там, почему какие-то происходят вещи, что в Голландии, например, да, боятся сказать правду или боятся хотя бы предположить, что там Россия в том-то виновата, потому что какие-то у них там экономические связи, которые они, наверное, боятся как-то потерять. Я не знаю, там, может быть, те журналисты, которые находятся на территории России, думают, что их выселят из России, они вынуждены там как-то смягчать. Я не знаю, но это, конечно, ужасно, потому что уже прошло больше полугода, уже год практически прошло. Сегодня, да, по-моему, год захвата Крыма, и здесь люди не знают настоящей информации. И точно так же, как вот год назад говорил Путин, да, что в Крыму там все люди самообороны, купили костюмы и оружие там в военных военторге, и мы тут ни при чем, ни при чем. А сейчас вот вы видите, да, вчера, когда позавчера вышел в России фильм, где он прямым текстом говорит о том, как они захватывали Россию, как они захватывали, какой был план захвата Крыма.
И что он был готов применить ядерное оружие в случае сопротивления Запада.
Неужели мир после этого не возбудит какое-то, не знаю, там уголовное дело? Неужели это все так проглотит? Но точно так же, что я хотела сказать, что точно так же, как сейчас говорится, что нет российских войск, точно так же, наверное, через год, а может, уже и раньше, он заявит, что да, это мы все это сделали. То есть... Ну вот, вот только что 2 дня назад я прилетела из Крыма, да? Люди в Крыму говорят о том, что год назад в Майдане там фашисты пришли к власти, и если бы они не, если бы их как бы там, не знаю, не захватила, не забрала, не прибрала к себе Россия, то эти люди с Майдана с палками, с дубинками приехали бы к ним и их бы там всех перебили.
То есть они до сих пор в это верят?
Верят, верят. Вот я 3 дня назад была в Севастополе, летают вертолеты. Я спрашиваю, почему у вас летают вертолеты, что случилось? Потому что в море приближается к нам американский военный корабль.
Но когда ты выключаешь запись, они тебе что говорят? Что-то другое?
Ну да, половину из тех людей, с которыми мы разговаривали, они как бы за кадром говорят, что нас откинули на 30 лет назад, что это все ужасно, что они не могут видеться со своими родственниками. Да. Да, но они дико боятся всего. Вот такого страха сказать правду, я не знаю, только в Чечне, наверное, когда люди просто, ну, естественно, опасаются за свою жизнь и не могут сказать то, что они думают. Но в России, мне кажется, даже за 15 лет Путина такого страха еще у людей нет.
Как в Крыму сейчас?
В Крыму. Крым просто стал Чечнёй, вот так на моем впечатлении таком. Я вот, например, была в Бахчисарае, я зашла в магазинчик, там каких-то сувениров, стоит женщина, там рекламирует мне татарские сувениры. И я говорю, а вы татарка? Она говорит, ой, не дай бог. Я говорю, а что такое? Это ж пятая колонна. Это понятие, которое вообще люди вообще не знают, наверное, что такое пятая колонна, но это все, понимаешь, все как бы разговор на этом закончен. То есть она находится в центре района, где живут татары, она продает татарские национальные украшения, она на этом зарабатывает деньги, но она их ненавидит, потому что они пятая колонна. Что это все значит? Это просто, значит, какой-то... Я, например, не могу с такими людьми разговаривать, тратить свою энергию и время, мне просто как бы... Сразу «гудбай» – единственная реакция. И нет, главное, что среди сепаратистов еще есть мои близкие мне люди. Вот этот Александр Аверин, который там один из нацболовцев, он один из моих главных героев моего фильма про оппозицию. Саша Аверин, замечательный мальчик, с которым мы ездили освобождать его жену из тюрьмы, которым там эти шампанское копил 3 года. Такой родной мне, как бы, у меня к нему очень материнские такие чувства были во время всех этих съемок, и потом как-то мы даже с ним там переписывались. Если вдруг он поехал туда вот добровольцем. У меня была, конечно, мысль как-то попасть туда, чтобы все-таки с ним интервью какое-то сделать, снять его. Ну, кроме того, мой очень близкий друг юности Юра Юрченко добровольцем поехал туда, поэт и режиссер. Это было еще летом, попал там в плен, и ему Стрелков выдал этот какой-то там медаль или орден, когда он в госпитале лежал, пришел к нему Стрелков, приколол ему этот орден, он теперь ходит с этой тросточкой, потому что он там ранен и хромает, и с этим орденом, и вокруг него какая-то собралась когорта каких-то совершенно безумных, совершенно сумасшедших, знаешь, каких-то кликушеских такие старухи, да, то есть это все тетки нашего возраста, которые там его обожают, и которые, если я, не дай бог, там напишу что-то на его страничке, они на меня нападают как какое-то воронье и готовы меня заклевать, и я там предатель Родины, и все. То есть, как бы были у меня там, вот, по крайней мере, двое, которым я могла бы встретиться. Конечно, мне было интересно.
Ну, с Авериным ты не общалась.
Аверину я писала. Я писала ему, я хотела с ним лично поговорить. Вот, но он, да, он с фашистами борется.
То есть они себе оба так объясняют это все? И Юрченко,
да,
и Аверин.
Юрченко тоже боролся с фашистами, и до сих пор он пропагандирует там в Москве эту борьбу с фашистами.
Ты им пошлешь свой фильм?
Юрченко, может быть, уже после фильма об Олеге Климове, который московская премьера состоялась в его подвале, Юрченко, в его театрике, он тогда уже сказал, что я и Олег предатели Родины, поэтому как бы с ним все закончено. Но это, в общем-то, скажем так, 25 или 30 лет какой-то дружбы, да. Это страшно. Это какой-то огромный круг общих знакомых, с которыми, с многими, которым тоже мне пришлось расстаться. Здесь это не просто так, а там, как говорят у нас в новостях, гражданская война в Украине, да? Одни прорусские, другие не, там, антирусские. Это намного все сложнее. И без вмешательства России в этот конфликт там бы все было совсем по-другому. Ну, хотя бы об этом задуматься. Я думаю, что это цель как бы того, что я сейчас сняла, чтобы просто людям показать, что это очень, очень сложное, очень неоднозначное время и ситуация.
Вот ты когда сейчас там побывала, у тебя прежде всего какое чувство от всего происходящего?
В Украине, ты имеешь в виду?
Да, ну, в Украине, в России, на съемках этого фильма.
Очень горькое вот такое чувство, вот там в конце этого фильма это есть, когда вот этот волонтер из Харькова говорит, украинец говорит, что мы объединились, в принципе, этой войной. И вот я вижу, когда там люди шьют эти маскировочные сети или там какие-то вещи они собирают для войны, дети рисуют рисунки, как моя мама рассказывала во время Отечественной войны, когда дети в школе там какие-то кисеты шили, собирали, вот то же самое происходит там, то есть они как-то объединились этой войной, у них появилось какое-то действительно национальное такое чувство, сильное с этими, постоянно эти флаги их, и тут слава героям, да, и на фоне этого вот это вот в России такое ощущение потерянности, бездуховности какой-то, лживости, фальши, вот это очень больно, то есть это очень красиво в Украине, вот этот вот патриотизм, который мне никогда вообще не патриотизм особо там не возбуждает, скажем так, я, в общем, достаточно космополит, но вот этот украинский патриотизм, он меня как-то вызвал у меня какие-то хорошие такие чувства искренности. А вот мне очень жаль, что в России сейчас все люди как-то, мне кажется, все ненавидят друг друга, стали злыми, потому что все эти скрепы, какое-то новое слово идиотское совершенно придумали, скрепы, они настолько фальшивые, эти скрепы. И я иногда спрашиваю, представьте себе, что там фашистов нет, против чего вы тогда как бы вообще выступаете, гибнете, ради чего? Вот когда я вижу эти фотографии, которые вот у меня в фильме, вот этих мальчиков с ребенком в руках, это же просто страшно. Это просто кощунство какое-то, что идут молодые ребята, оставляют своих собственных детей, погибают. За что? Потому что у тех украинцев, которые погибают, там, по крайней мере, они действительно защищают свою страну, да?
Да.
И, конечно, война это абсолютно бессмысленная, но все-таки у них какая-то там у семьи, у детей будет какое-то оправдание, что вот наш отец погиб, когда вот надо было защищать родину. А за что погибли эти люди? Через несколько месяцев будет всем известна правда, что это была бессмысленная совершенно как бы война со стороны России. А этим детям расти, им будет стыдно, они не будут гордиться своими отцами.
Меня, например, еще поразили слова Эллы Поляковой из «Матери Петербурга», это типа солдатских матерей, да, организация, что у нее такое впечатление, что последние годы матери все меньше борются за своих детей, которые попадают вот в эту мясорубку, что у нее такое впечатление, что все меньше и меньше желания самих даже родственников, самих семей вставать на защиту детей, которых посылают в никуда. на эту войну по сравнению с тем, какова была активность матерей во время чеченских войн. И она даже задается вопросом, остались ли еще вот в этой пустоте постмодернистской, в которую погрузилась Россия сейчас, материнские чувства настоящие. Ну, понятно, что у кого-то они остались, но вот...
Ну, да. Я думаю, это очень страшно. Когда Элла этого сказала, я была тоже немножко ошарашена, потому что это женщина, которая там 25 лет занимается именно тем, что она помогает матерям там найти или спасти своих сыновей, будь то война или просто армия, или там дедовщина, да? И вдруг она говорит, а есть ли у нас вообще матери? Это страшно, потому что получается, что вот обещают им эти 5 миллионов рублей за погибшего члена семьи, и как бы они вроде бы успокаиваются на этом, они могут там в провинции купить какие-то две квартирки, у них у многих там, не знаю, несколько детей, которых не на что там кормить, содержать, а тут вдруг так манна небесная, деньги. То есть такое ощущение, что они тоже как бы готовы продать своего сына за это. Естественно, нам с тобой это не понять, да?
Ну, или во всяком случае, мы, конечно, не можем всех тахагульно в этом ужасном торге обвинять, но такое впечатление, что, как говорит Полякова, после того, как им эти деньги выплачивают, они готовы ни о чем больше не говорить, не кричать, после того, как это произошло в их семье. И таким образом дают, так скажем, зеленый свет для того, чтобы это происходило с другими мальчиками, с других семей.
Ну, да. С другой стороны, мы видим эту маму, которая там по телефону разговаривает и плачет. Я, когда монтировала, я, не знаю, 100 раз останавливалась в этом месте и плакала, потому что для меня это безумная сцена, да?
Это мама, которой удалось дозвониться до своего сына. Она думала, что уже никогда не услышит его голос.
Да, то есть мы себе представляем там воинов таких каких-то жестких мужиков, и она там ему говорит там, сыночка, маленький мой, и у меня тут прям сразу начинают литься слезы. Я там своего внука, о своем внучке думаю сразу, который такой миленький. То есть, как вот этот 20-летний парень, который, там, наверное, убийца, да, мог бы быть, не знаю, может быть, не успел. Это просто чей-то там маленький мальчик какой-то, это женщина несчастный. Все, весь этот период, эти полгода, пока я как бы этот фильм там думала, просматривала все эти съемки, я постоянно цитирую. Слава богу, у меня есть внук, которому я так или иначе наизусть читаю какие-то отрывки, которые я с детства сама помню. Но вот это вот, и какая же мать согласится отдать своего там медвежонка-волчонка, вот этот гениальный тараканич Чуковского, ну просто, и вот они как бы, да, там трясутся, боятся, и все-таки отдают ему, чтобы это чучело бедное дитя замучило. И все-таки отдают, ведь и так и было в сталинское время, это же Чуковский тоже не выдумал. И мы опять вернулись, пришли к тому же, что да, не хочется отдавать, но отдаем.
Но он это написал еще в 22-м году.
Ну да, но это...
Он был провидец.
Да. Ну вот видишь, вот эта песня, которую Вертинского, это вообще да. 17-го года песня, она до сих пор просто, ее каждое слово ее актуально. Вот, закидали их елками, замесили их грязью. Ну это страшно, что все это повторяется, как будто Россия, ну, как бы топчется на месте, да?
Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их в дверь покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Закидали елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок истолковать, что пора положить бы уж конец безобразию. И так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени. Бесконечные пропасти недоступны весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно, опустили их вечный покой.
Песня Александра Вертинского из фильма «Груз-200. Необъявленной войны». С режиссером Машей Новиковой беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко. Вы слушаете программу «Культурный дневник». В издательстве «БХВ Петербург» в ближайшее время выйдет книга Лаврентия Берия «Кровавый прагматик», написанная историком Львом Лурье в соавторстве с журналистом Леонидом Маляровым. О работе над книгой нашему петербургскому корреспонденту Виктору Рязункову рассказывает Лев Лурье.
Лев, чем объяснить выбор темы? Почему именно Лаврентия Берия?
Ну, меня, в общем, всегда интересовал Берия, кого бы он не заинтересовал. Все-таки это человек, который, скорее всего, убил Сталина. Поэтому, когда я работал на Пятом канале, то мне удалось договориться с руководством о создании 4-серийного документального фильма «Докудрама». Там есть актеры о Берии. И мы получили с моим соавтором Леонидом Маляровым вполне приличный бюджет, сильную редакторскую группу. И сумели объехать, собственно, все места, в которых жил и действовал Лаврентий Павлович. Особенно, значит, мы записали интервью со всеми теми, кто, ну, немногие, кто его видел, и больше с теми, кто слышал о нем по рассказам родителей. Это оказалось очень продуктивно. Особенно много материалов мы нашли в Грузии, потому что, в отличие от России, архивы Комитета государственной безопасности там открыты, и довольно много неопубликованного материала его деятельности Берии в качестве руководителя Грузинской социалистической республики и, значит, об участии в его большом туре. Так что там есть что-то новое в этой части, именно что для историков это такие новые публикации. А в остальном это такая попытка написания некой объективной, не бульварной, не сенсационной биографии, как не судить одного из самых крупных деятелей советской эпохи.
Долго собирали материалы, большой объем пришлось изучить.
Год мы, наверное, работали тогда над фильмом. И тоже важно сказать, что телевидение позволяет создавать некие маленькие научно-исследовательские институты. И, конечно, у нас не было бы возможности опрашивать такое количество людей. Вот в это время мы собрали наибольшее количество материалов. А потом я еще съездил в Грузию один раз и поработал еще раз в архивах. Много там сумел извлечь. И вот соединение этих двух вещей, интервью. Ну, естественно, прочитали всю литературу доступную, посмотрели все опубликованные источники. Московские архивы закрыты, в общем, в фонд Берии не попасть. Но очень много опубликовали и люди из мемориала, и, значит, люди с Лубянки. вот на эти такие большие карминовые политические энциклопедии выпуски. Там есть два очень хороших сборника о Бире, документов есть отличные сборники о Лубянке, о системе ГУЛАГа. Я всегда вспоминаю эпоху перестройки, когда, значит, начали издавать большое количество источников, там архипелаг ГУЛАГ и все такое прочее. Еще не знаю, как у вас, Виктор, а у меня не было ощущения, что я узнал что-то очень много нового. Так что я думаю, что все эти слова о закрытости архивов, конечно, было бы лучше, и, наверное, там есть что-то интересное. Но общая картина ясна и так.
Лев, одним из обвинений в июне 1953 года, предъявленных Лаврентию Берии, было присваивание себе в 1935 году авторства книги к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, которую, как считается, на самом деле написали Малакия Терешелидзе и Эрик Бедия. Стало известным что-то новое из того, что инкриминировалось Лаврентию Берии перед его расстрелом?
Ну да, им очень трудно было, я имею в виду прокурору Денко и всем, кто за ним стоял, потому что ему не предъявляли практически ничего, что ему любой суд бы в мире предъявил, потому что они боялись еще в 1953 году углубляться в тему сталинских преступлений. А это действительно книга, которую он не написал, но таких случаев тогда было очень много, да и сейчас очень много. Он был, что называется, руководитель авторского коллектива, можно сказать, продюсер этой книги. Так что ничего страшного в этом не вижу. Другое дело, что книга абсолютно лживая, и она рассказывает о истории, которой не было. Задача, которую я ставил перед Берией, заключалась в том, чтобы показать, что революционное движение в Закавказье всегда руководил Сталин, что было в корне верно. Ну и что вообще в Грузии, как известно, правящей партией с 17 по 21 год были меньшевики, социал-демократы там были очень сильны, а коммунисты не очень. Поэтому надо было как-то это исправить и так сделать, чтобы это были все-таки коммунисты и чтобы руководил ими Сталин и Орджоникидзе.
Осенью 1919 года Лаврентий Берия по заданию бакинского большевистского подполья стал работать в мусаватской контрразведке в Азербайджанской демократической республике. Что-нибудь стало известно из этого периода жизни Лаврентия Павловича?
Ну, конечно, мы занимались мусаватской контрразведкой. Много беседовали в Баку. Там проблема с мусаватистской контрразведкой заключается в том, что мусаватисты были союзниками красных. Основной враг общий был Деникин. Поэтому, в принципе, в работе в мусаватистской контрразведке ничего такого сильно компрометирующего Берию не было. С другой стороны, конечно, он пытался значит, изобразить, что он был послан туда по заданию коммунистической партии. Я думаю, что коммунистическая партия про это, наверное, знала. У него Баку город маленький, у него были приятели в разных лагерях. Ну и так видно, что она не очень по этому поводу возникала, потому что когда пришли большевики, его не расстреляли, а наоборот взяли на работу. Так что я не думаю, что следствие обладало достаточными. Это вошло в мнительное заключение, но мне кажется, это тоже совершенно недоказано и сомнительно. Он просто пережидал. Он был очень хорошо идущий наверх молодой инженер. И если бы не было революции, что про большинство большевистских вождей сказать невозможно, он бы все равно пошел наверх. Он уже был принят, еще не закончив техническое училище, в компанию Нобеля, уже был откомандирован за границу. И он мог строить. Он был техник-строитель. Большую часть нашего города построили не архитекторы, а именно техники-строители. Это очень денежная специальность. У него на руках была мама, глухонемая сестра, и приехала еще племянница, он всех должен был содержать. И я думаю, что для него важно было вот просто выжить и как-то поддержать свою семью в это время.
Лев, вы не обнаружили каких-то новых доказательств того, что Сталин был убит?
Ну, я очень ценю работу, которую проделал Эдвард Родинский, и не склонен к нему относиться, как некоторые, значит, высокомерием профессиональных историков. Он все-таки ученик Александра Александровича Зимина, у него хорошая школа медиевистическая. И мне кажется, что ту работу, которую он тогда проделал, она, ну, является в нем исчерпывающей, и найти что-нибудь новое будет чрезвычайно трудно. Понятно, что такого рода приказания никогда не фиксировались на бумаге, они реконструируется постприори. Но, по крайней мере, совершенно очевидно, что если даже его не отравили, а я думаю, что отравили, ему точно не оказали помощи в критической ситуации, что же является статьей Уголовного кодекса. И, значит, они знали, что он не выкарабкается. Нетрудно предположить, что из этих триумвиров Хрущева, Маленкова и Берии политической волей и возможностями обладал только Лаврентий. Поэтому, скорее всего, это Лаврентий. И поэтому он держался так самоуверенно в течение 100 дней своего правления и проморгал, как его съедят. Другое дело, и это вот самое важное в книжке, в некотором смысле Я бы сказал, что Берия предсказывает даже не Хрущева и Горбачева, а в смысле Путина. Потому что это такой чекизм. Основная идея Берии заключалась в том, что коммунисты не нужны. Он с большим очень раздражением относился к партийным работникам. В закрытых городах не было райкомов партии. То есть он считал, он прямо так сказал Матиасу Ракоши, тогда что руководителю венгерской компартии, что вы должны заниматься агитацией, пропагандой, лекции читать. А значит, кто будет командовать какой отраслью, это будет решать совет министров. То есть он был сторонником такого прагматичного, авторитарного управления. И в тех местах, где он управлял, ну, даже, я скажу, и в ГУЛАГе в его время, и особенно, конечно, вот в первом главном управлении при Совете министров СССР, то есть в атомном проекте, существовала такая, что-то напоминало все какие-то большие интернациональные компании, в некотором смысле, монополистического толка. Я думаю, что в каком-то смысле так выглядит, наверное, сейчас «Газпром». Вот как выглядела эта атомная промышленность. Может, атомщики работали лучше, чем «Газпромовцы», но не мне судить. И у него, конечно, были необычайно важные идеи относительно финляндизации Германии. То есть Берлинской стены бы не было, если бы Берия пришел к власти. Американских баз в Западной Германии бы тоже не было, но и западная группа войск стояла бы в Польше или на территории Советского Союза. То он последовательно продвигал линию на коренизацию руководства местных республик. И в этом смысле я бы сказал, что Кадыров мог быть кадром Лаврентия Берии, то есть сильные местные авторитарные руководители, на которых можно опираться. Его политика по отношению к украинскому и литовскому подполью, где он пытался навести какие-то мостки и дать литовской и украинской молодежи какие-то социальные лифты, тоже была очень разумной и потом отчасти, конечно, использовалась Хрущевым для замирения этих районов. Ну, конечно, отмена пыток, конечно, начало реабилитации и выпуск политзаключенных, не только политзаключенных, и знаменитая Бериевская амнистия, которая распространялась, прежде всего, на так называемых бытовиков. Не нужно забывать, у нас любят иногда преувеличивать цифры, что, собственно, политических заключенных из вот этих 2,5 миллиона было 300 тысяч. Подавляющее большинство были или по уголовным статьям, как правило, не очень значительным, или вот хищение колосков, опоздание на работу и все такое прочее. Он обращал внимание прежде всего на этих. При этом, значит, нельзя забывать, что он был палач, садист. Я не думаю, что он получал от этого удовольствие. В этом смысле он был похож на какого-нибудь Гиммлера. Это не Николай Иванович Ежов, то есть в нем не было никакой психопатии. Он был, что называется, норма. Но в Тбилиси, например, перед расстрелом избивали, чего не было, я не знаю, в других местах. Причем избивали в особенности тех, кто не давал показаний. То есть не давал, а наоборот, сразу дал показания. Типа других-то били на следствие, а ты-то вот таким образом думал предохранить себя до самой смерти. Нет, ты этого не получишь. Пытки были, конечно, необычайно изощренные. Но тоже большой террор в Грузии имеет свои интересные особенности. По проценту расстрельной номенклатуры Грузия идет впереди всех республик. То есть он почистил все. Старых коммунистов были уничтожены как класс. Ну и меньшевики, и вообще все политизированные. Зато в Грузии сравнительно мягко была проведена коллективизация. И, конечно, нельзя не сказать, что действительно Берия принял Грузию одной из самых бедных республик Советского Союза. А когда он уходил в Москву, она стала такой, как мы ее помним, то есть процветающей, теплой Кавказской республикой.
Считается, что 26 июня 1953 года на совещании Совета министров СССР, где он был арестован, Лаврентий Берия прибыл прямо из ГДР, где непосредственно руководил подавлением восстания в Берлине. Можно ли считать, что его арестовали именно из-за тех реформ, которые он начал осуществлять после смерти Сталина?
Здесь мы довольно твердо выяснили, что, значит, туда был отправлен Богдан Кабулов, а руководил удушением Семена, который руководил нашей администрацией в Германии. Он как бы за этим наблюдал. И он отчасти, это с большим удовольствием, особенно Молотова, говорил, был виновником этого, потому что он считал, что группа Ульбрихта правящая, она никуда не годится, даже как он хотел снять Ракоши за много лет до того, как его сняли. Что касается реформ, то я не думаю, что его арестовали по поводу его политических программ. То есть, наверное, по разным причинам для Хрущева, который все-таки плоть от плоти партии, партийных органов, партийной номенклатуры. Вот эта идея перекладывания власти от партии в правительство была неприятна, потому что хотя бы правительством-то управлял Маленков, да? То есть получалось, что это в эту сторону идет. Молотов был партийный догматик, и для него идея вот этой финляндизации Германии и вообще каких-то потачек, она тоже была. Ну, в общем, больше всего они боялись его победительного наглого тона. Значит, вот совершенного отсутствия. Он вырос в этом, он это прекрасно демонстрировал, но вот этой партийной этики, когда все достигается консенсусом, все предупреждаются, никто не высовывается, а он прям взлетел, как горный орел, и они просто испугались. Вот из-за этого они его арестовали.
Лев, а чем Владимир Путин вам напоминает Лаврентия Берия? Можно ли сравнивать время Путина со временем Берии?
Ну, времени Берии нельзя сравнивать с временем Путина, потому что времени Берии не было. Было 100 дней Берии, поэтому мы можем только реконструировать, каким могло бы быть время Берии. Но, значит, вот эта идея авторитарного правления с сильной властной вертикалью, без идеологического, с ракетно-ядерным оружием, где существует хорошо разработанная система поощрений и система наказаний, и в которой нету, значит, вот этой коммунистической религии или какой-либо другой. То есть это тоталитаризм без марксизма и без нацистской идеологии. Это действительно скорее такой латиноамериканский вариант. И в этом смысле, да, мне кажется, что вот эта идея, так сказать, людей особого типа, хотя, если вы знаете, Берия был счастлив, когда он ушел из органов, он постоянно этого добивался, он действительно был предназначен для руководства крупными народно-хозяйственными проектами в таких авторитарных условиях. Но вот эти люди циничные, понимающие, что человек работает не за хорошие слова, а из-под палки, или потому что ему дадут сталинскую премию, отдельный коттедж, машину с водителем, да. Тут все относительно, эти блага. Они не в некотором смысле предсказывают эту идеологию, если можно так сказать. Вот это, я бы сказал, отсутствие идеологии предсказывает отсутствие идеологии.
Лев, а что нового из биографии Лаврентия Берии вы обнаружили, работая над этой книгой?
Там целый ряд есть новых находок в документах, которые, в общем, не думаю, что сильно меняют концепцию, но проясняют важные детали. Например, совершенно загадочно казалось, что у Берии, по-моему, 6 братьев и сестер, хотя мы о их существовании как-то не предполагали, а это есть в открытом, опубликованном источнике в списке родственников Берии, которые были высланы в Казахстан. Причем это родные братья и сестры, но единокровные или, значит, ну, как называется, или единокровные, или единоутробные. То есть или папа тот же, а мама другая. И вообще все это реконструируется, что там было вообще вот, в Мирхиуле, с кем кто жил, непонятно, очень хотелось бы. Но мы были в Мирхиуле, но грузины оттуда ушли, осталась всего одна пара мигрелов, поэтому какие-то легенды мы записали, но про это мы ничего не знаем. Прояснилась его судьба, его блистательная карьера внутри грузинского НКВД. История того, как он последовательно одного за другим сжирал своих начальников, потом и руководителей партийных органов Грузии, и потом, в конце концов, предал, ну и по существу убил своих главных покровителей, Нестора Лакобу, вождя Абхазии, и Сергора Орджоникидзе, который когда-то растил Берию в качестве противовеса существующей там, ну, группы так называемых национал-уклонистов. А он, ну, уничтожил и людей Орджоникидзе, прежде всего Архилашвили, первых старей, и, значит, посадил по пулю Орджоникидзе, и, значит, всех их уничтожил. Вот. Так что я не могу сказать, что для того, кто хорошо знает материал, там будут какие-то большие сенсации, но, как учил меня мой учитель Кирилл Навотов, на телевидении, в телевидении существуют две эстетические категории – фишка и краска. Ну вот с фишкой, мне кажется, что вот то, что я говорил про вот этот такой необычный склад Берии в качестве человека, который уже не был коммунистом, да и, пожалуй, никогда не был коммунистом, я бы даже больше сказал, всегда ненавидел коммунистов, как любого идейного человека, как любого догматика. То есть он убивал коммунистов в Грузии с большим удовольствием, потому что они вот ему на уши вешали какую-то лапшу, и это всегда его раздражало очень. Ничего не умеют, значит, а все время какие-то цитатами сражаются. Это видно было, что его просто это... Вот некоторый его последовательный путь, конечно, под маской. Но мы знаем, что и Владимир Путин долгое время проходил под маской, скрывая свои убеждения. Так что в этом смысле здесь сходство определенное есть. И, значит, это, собственно, фишка. А кроме того, мы нашли массу маленьких красочек про его любовные похождения, про то, как он играл в теннис и как стрелял, как он любил футбол. Там масса забавных бытовых деталей, самых разных.
Рассказ петербургского историка Льва Лурье о книге Лаврентия Берия «Кровавый прагматик» завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Thank you.